Хамецом это всегда проще, нужно ничего не делать. Разница между мацой и хамецом это только во времени, да? Если человек ничего не делает, то естественным образом он оказывается подвергнут всевозможным бактериям и становится таким хомутцем, толстым, невыразительным, медленное мышление, поступки тоже такие, которые Бога сильно не радуют. Короче говоря, то, что называется духовный сбой. Это состояние хамеца. Интересно будет вопрос, на который мы сегодня ответим, почему Бог нам вообще не запретил есть хамец на протяжении всей нашей жизни, а только в праздник Песах. Так, сегодня у нас особая лекция в этом смысле. Пристегните ваши ремни, и мы начинаем взлетать. Шульхан Арух, хочу показать вам книгу. Она очень тяжелая такая. Видите, она какого размера? Это лишь один том из многих томов. Видите, маленькие такие мелкие буквочки, которыми здесь все это написано, с комментариями. Комментариев очень много. Много глав Шульхан Арух. И одна из глав, некоторые главы здесь занимают много страниц, а одна из глав занимает одну строчку. О том, что шаббат перед праздником Песах называется шаббат Агадоль. И возникает вопрос, а что, собственно говоря, мы отмечаем и что празднуем шаббат? Шаббат Агадоль – это предписывающая заповедь, это запрет. Что нам нужно делать? Каким образом исполнять эту главу Шульхан Арух, этот параграф Шульхан Арух? Каким образом нам надо это исполнять, и что мы, соответственно, можем сделать? Слышал я такое мнение, что в этот шаббат необходимо, во-первых, осознавать, что это Шаббат Агадоль, и, во-вторых, это можно проявлять, в частности, в приветствии. Шаббат Рагадоль Шалом, те, кто делают это в ивритском варианте, или Гуд, а Гуд Гройсен Шаббес, то, что на ашкеназском варианте, соответственно, озвучивается. Так нужно понимать, что это Шаббат Рагадоль. Чем он более гадоль, тем, что евреи на глазах у египтян проявили свою индивидуальность, проявили свою особенность, взяли этих самых зверей, которым поклоняются египтяне, овец, баранов и прочее. Не, овец нет, бараны мужеского пола, поэтому баранов, козлов и все остальное, чем египтяне поклоняются, и публично принесли это в жертву. И оказалось, что египтяне вполне готовы это дело вынести. Поэтому шаббат этот действительно отличается от всех остальных шаббатов, называется шаббат Агадоль Большой. Соответственно, суть служения, об этом начали говорить на лекции, которая у нас была несколько дней тому назад, в Йом Ришон, воскресенье. Соответственно, задача, которая перед нами стоит, действительно, каким-то образом ощутить свою еврейскую идентификацию в большей мере, чем это обычно у нас происходит. Это неделя особого служения, отрыва от Египта и обретение состояния еврея. Это та самая неделя, которая перед праздником Песах. В этом суть нашего служения. Дарашат Шаббат Агадоль. Отдельной темой является выступление раввинов Шаббат Агадоль. И это выступление, оно принципиально отличается от всех остальных выступлений раввинов, а именно это выступление требует в первую очередь некого галахического разъяснения. Не выступление нравственного характера, не какие-то толкования, сколь они не были бы важны, а исключительно галахическое толкование. Поскольку сейчас не сам шаббат, а лишь неделя, и поскольку я полагаю, что на сайте Толдот.ру были какие-то раввины, которые говорили о галахе, то я не скажу об этом очень много, и все-таки попытаюсь затронуть эту тему больше с точки зрения мусара. Мусар – мудрость трепета перед небесами. Соответственно, у кого есть вопросы, пожалуйста, письменно их задавайте здесь в Zoom и по любым вопросам, связанным с Песохом. И в первую очередь с Галахой, поскольку такая отдельная неделя у нас. И суть толкования в эту неделю должно быть именно такое. Те, кто в YouTube, пожалуйста, не забудьте там лайк поставить, расшерить и все остальное. Вы это знаете. И в частности, там в течение недели до Песоха, уже меньше, чем неделя. Ну и внутри Песоха тоже я буду готов ответить на вопросы галахические по Песоху, на любые вопросы, связанные с Песохом. Итак, Драшат Шаббат Агадоль. В первую очередь, нечто, я скажу вам, очень простое и полезное и необходимое с точки зрения галахи еврейского закона. А именно, что мука является полноценным хамецом. Многие люди этого не знают и считают, что мука, которую они купили в обычном магазине, поскольку из нее еще ничего не выпечено, то вполне этой мукой можно Ну, естественно, не пользоваться в Песах, потому что она сразу станет хамецом, но во всяком случае хранить, и это большое заблуждение. Это совершенно не так, потому что практически везде, кроме муки для мацы, зерно перед помолом в течение суток находится в воде, и за первые 18 минут этих суток становится полноценным хамецом. Поэтому мука является еще раз полноценным хомецом, совершенно таким же, как сухари, водка, макароны и все остальное. Теперь продажа хомеца. Таким образом, еще раз, мука, ну и все остальное, что из пяти видов злаков сделано, включая сами злаки, всевозможные там, я не знаю, манная каша, да, манная крупа, это по-литовски перлининис, как это по-русски, перловка, все это пять видов злаков, соответственно, зерна, перед тем, как они обрабатывались, были преданы в воде, поэтому все это является полноценным хомецом. Теперь продажа. Конкретный совет: на сайте Toldot.ru есть на главной странице нажималка. Можно нажать, и там будет инструкция о продаже хамеца. Соответственно, те, кто более смелые и умелые, могут сами продать свой хамец в любой стране через главный равинат Израиля. Те, кто нуждаются в помощи, то Toldot.ru оказывает такого рода услугу. Это можно сделать там, соответственно, онлайн. По поводу продажи хамеца я хочу только сказать следующее, что, в принципе, Бог от нас требует, повелел нам не продавать хамеца, а его уничтожить. Заповедь именно таким образом нам оглашена. Теоретически можно продать, потому что в Торе сказано «Ло ирэ лэха хамец», «Не будет виден у тебя хамец», то есть твой хамец, который принадлежал тебе на момент наступления праздника Песах. Поэтому, в принципе, галахически, если кто-то хранит хамеца в отдельно взятом каком-то шкафу, емкости, не знаю где, и при этом его продал и отметил там специальные места, в которых он этот хамец хранит, то, в принципе, он не нарушает запрет Торы. Однако для большинства людей, у которых этого хамеца немного, именно если у вас предприятие по производству пива, виски или даже макарон, то тогда, наверное, такая проблема у вас возникнет, и вам как-то необходимо это дело продавать. Но обычные люди, у которых дома, в общем, нет никаких больших запасов, а их и не должно быть, больших запасов и не должно быть перед наступлением Песаха, то я рекомендую не продавать реальный хамец, настоящий виски, пиво, вино, в смысле, вино не хамец, я говорил, виски, пиво, что там еще, макароны и прочую ерунду. Это виски не ерунда совсем, да, в отличие от макарон, но оговорился, можно сказать. А все это допить, доесть, доживать до наступления Песаха, поскольку мы более-менее заранее знаем, когда наступает Песах. Кто не знает, может купить себе календарь, и тогда он продвинется и тоже будет знать. И, соответственно, весь реальный хамец уничтожить методом поедания и выпивания. Но все-таки продать хамец в том аспекте, что, может быть, у него есть где-то закатилось под шкаф нечто, если он это не заметил. Или у человека могут быть какие-то виды продуктов, которые явно не хамец, но в них могут быть какие-то составляющие хамеца. Поэтому все, что не имеет знака кашрута, для людей, проживающих в развитых странах, нельзя этим пользоваться в Песах, в смысле есть. И под развитыми странами я, естественно, имею в виду те страны, где в изобилии есть кошерная пища. В такой ситуации ничего, включая соль и сахар, нельзя использовать без кашрута. Те, кто живут на необитаемых островах, в тех странах, где нет полноценной страны, городах, где нет полноценной еврейской общины, они не могут достать, соответственно, то, что им необходимо, то какие-то такие вот простые вещи, типа сахар, соль, кофе, чай, нужно купить до наступления Песаха и не покупать внутри Песаха, потому что если было что-то, какая-то примесь до наступления Песаха, то тогда она в 60 единицах разрешение аннулируется. А если это произошло, этот запрет произошел в Песах, то тогда любое количество, даже одна крошка хамеца или капля хамеца, которая капнет или раскрошится в тонну разрешенной пищи, делает ее запрещенной. Таким образом, еще раз подведем итог. Мука хамец, продажу сделать следует, но не оставлять никакого реального хамеца, а только то, что, например, я не знаю, там шпроты с маслом. Понятно, что в шаббат такое, в смысле в Песах такое есть нельзя, потому что кто знает, может быть, там кто-то... Хотя реально шпроты, я был на заводе в аспекте кашрута, на заводе в Литве, и давал когда-то кашрут на подобного рода деятельность. Там не было никакой опасности с точки зрения хамеца, кроме того, что масло там было соевое, и, соответственно, евреи-ашкеназы в Песах едят только ореховое и оливковое масло. Так, пока я вижу, что Ирина задает вопрос, все продукты, специи, кофе, масло растительное не кошер, надо спрятать или продать. Еще раз, все зависит от того, где вы живете. Если вы живете в нормальной стране, ну, в смысле, в развитой в еврейском смысле стране, то тогда все это нужно спрятать и продать. И спрятать, и продать. Спрятать, чтобы случайно от этого не испили и не изъели, и продать, потому что вдруг туда, в эту открытую пачку, у вас крошки чего-то с бороды, с усов, с волос или с еще чего-то туда накрошились. Вот, поэтому все, соответственно, все это можно хранить, и для этого и продается все это, что в случае, если у вас там окажется случайно что-то, какое-то количество, то тогда... Тогда вы все это продали. Так, еще раз, для тех, кто живет в нормальных странах, все мы живем в нормальных странах, ну, почти все, некоторые страны доказали свою ненормальность своими президентами, своей агрессивной политикой и прочее, но я сейчас имею в виду развитые страны в аспекте еврейском. Итак, по кашруту более-менее все, с галахической точки зрения я все сказал, и еще очень важный момент, 4 бокала вина. Все пьют 4 бокала вина, и у всех, я надеюсь, сегодня в 21 веке есть... Да, вопросы, пожалуйста, кто хочет, письменным образом. По регламенту у нас только в Zoom'е письменным образом вопросы задаются. Итак, на чем мы остановились? 4 бокала вина, да, все читают пасхальную Агаду. Кто, у кого ее нет, может скачать, наверное, на toll.ru, методом поиска можно найти. Я не знаю, но предполагаю, что это возможно. Итак, 4 бокала вина. Очень важно при каждом из них не просто как-то это автоматически бездумно что-то сделать, а иметь следующее намерение. Это тоже конкретная драша о том, как улучшить наше соблюдение праздника. А именно 4 бокала вина мы пьем, выпиваем в знак 4 степеней освобождения, которые Всевышний по отношению к нам применил, а именно «Вегуцете, вегицальте, вегуалте, велакахте». В Эуцете я вывел вас, первый бокал вина, второй в Гицалте я спас вас от пребывания в Египте, в Гуалте я освободил вас, в Элакахте взял себе в народ. Поэтому, говоря о смысле заповедей, Магид из Полоцка, над книгой, которую мы сейчас работаем, над изданием книги, которую на русском языке мы сейчас работаем, он говорит о смысле заповеди, что некоторые люди, они совершенно неправильно к этому относятся. Смысл заповеди определяется в первую очередь исключительно концепцией 4 бокала вина. Всевышний говорит «велакахте», то есть Всевышний евреев из Египта не освобождал, он их вывел и спас, и избавил, и взял себе в народ. То есть наша обязанность соблюдения заповеди определяется тем, что Всевышний из рабства нас не освободил, а взял в свое рабство. При этом, если египетское рабство было жутким, тяжелым, унизительным и прочее, то Всевышний дал нам такое служение ему, которое приводит нас к величию, должно приводить, если мы правильно в этом рабстве находимся и правильно Богу служим. Тогда все происходит нормально. Итак, галахическая часть Шаббата Гадоль более-менее у нас закончена. Если будут какие-то еще конкретные вопросы по галахе, пожалуйста, я буду рад вам ответить. Так, еще раз, 4 бокала вина нужно каждый раз выпить их, осознавая одну из степеней освобождения. И последняя степень, 4-й бокал, последняя степень освобождения в лакарте, что Всевышний взял нас к себе в народ и наложил на нас свои заповеди в большом изобилии. Это 4-я степень освобождения. По той причине, что без соблюдения заповеди свободы у нас нет. Мы являемся рабами своего дурного побуждения, потому что дурное побуждение нас как раз очень эффективно и качественно порабощает. Поэтому Тора является механизмом освобождения от всего этого дела. Шаббат Гадоль, искоренение тревоги. Было очень тревожно, в принципе, взять барана в Египте. Представьте себе картину, да, все египтяне находятся там в Египте, и евреи тоже в Египте. И вдруг со всех мест, повсеместно, отовсюду идут евреи и баранов за собой тянут. Египтяне видят такую картину. Естественно, спрашивают, товарищи евреи, что здесь происходит. Евреи говорят, в жертву будем приносить ваших богов, потому что Бог наш так нам повелел. Это, несомненно, тревожно. Бросить такой вызов египтянам, это, несомненно, тревожно. Так вот, один из аспектов Шаббата Гадоль, Великого Шаббата, это как раз искоренение тревоги. Тревога на иврите «да-ага». И так случилось совершенно неожиданно для себя. Я сегодня посмотрел, есть ли в Танахе вообще такое слово «да-ага» – тревога. И увидел, что только один раз оно приводится. Танах, священное писание, Тора, пророки писания, не предполагает, что человеку нужно описывать, что такое тревога и методы борьбы с ней, и методы освобождения от нее. Человек, который живет в мире Торы, в мире Танаха, у него тревоги, в принципе, не должно быть. Ну, это, в частности, вот один из аспектов освобождения. Я нашел только одно слово. Есть несколько слов, там типа страха, такое есть. Но да, ага, то, что понимается сегодня, именно такая вот тревога, которая не является чем-то реальным. То есть реально, когда у человека есть реальная опасность, это там ира, пахад, страх, да? А дага – это некая тревога, которая не имеет под собой никакого явного фундамента, никакой явной основы. Тревога, которая является результатом негативного прогнозирования будущего. Очень многие люди боятся, их страхи устроены так, что они прогнозируют себе неприятное будущее, очень боятся, а что будет, если я заболею, а что будет, если я лишусь этой работы, а что будет, если мой начальник... И вот они в такой тревоге живут. Так вот, нету такого слова в Танахе. Только один раз приводится. Царь Шломо в книге Мишли. «Да-ага», — говорит царь Шломо, «да-ага белев иш ясихена, ведавартов и самхена». Если есть тревога в сердце человека, то пусть он выговорит ее. Поговори с кем-то. И любой человек, который живет Танахом, Священным Писанием, он сразу скажет тебе, что не нужно тебе строить какие-то негативные прогнозы, потому что все зависит от Бога. И сказано в Талмуде, что никто не ударит палец свой, если на то не было решения с небес. Даже палец никто не ударит. Ведавартов и самхена. А добрые события, хорошие события, которые происходят с тобой, говорит царь, продолжение того же стиха, и самхена должен радоваться этому. Так вот, у нас, товарищи, в нашей российской ментальности очень многие из нас являются инвалидами. Как раз эти слова, они характеризуют. Разница между, скажем, гомосоветикусом и людьми, живущими на Западе. Насколько я заметил, я много лет провел в Западной Европе. Много лет. И видел там людей, видел их ментальность, говорю на каких-то там европейских языках, общался с какими-то людьми. Вот. И я хотел бы отметить следующее, что в Западной Европе принято так, что если человеку что-то не нравится, то обычно он молчит. Если ему нравится, он хвалит, радуется и делится своим приятным ощущением с другими людьми. В России обычно, если человеку что-то нравится, то он молчит. А если что-то не нравится, то он считает, что он должен этим поделиться с другими людьми и выплескивает свое то, что ему не нравится. Так вот, это на самом деле сбой, наверное, сбой российской ментальности. Можно это как-то иначе называть, какими-то другими словами, но суть от этого никаким образом не поменяется. Еще раз, если нам что-то не нравится, в принципе, мы должны молчать. Царь Шломо говорит как раз иначе, что дорогая, если у тебя есть тревога, поделись с другими, чтобы люди тебе помогли в этом смысле. Но если у тебя есть что-то радостное, ну так возрадуйся, скажи об этом, поделись этим, не скрывай это. Люди бывают, согласно русской ментальности, они, в частности, им неловко поблагодарить кого-то. Тебе дают яблоко. Многие люди, они даже не возьмут яблоко, потому что как потом, как поблагодарить, как сказать спасибо. Вот, я замечаю по себе, что когда я хочу кого-то поблагодарить, я делаю это не на русском языке, я говорю обычно по-английски. Людей даже, которые, ну, thank you very much каждый знает, да, но мне почему-то легче сказать thank you very much на английском, чем сказать большое спасибо по-русски, потому что это просто, во всем случае, в моем исполнении это совершенно имеет другую ментальную, эмоциональную подоплеку. Короче, у нас Россия, да, Ирина пишет, что есть такое, натерли еще туда сестра. Итак, наша жизнь как-то в России, Россия была очень тяжелая жизнь, там хлеб не выбрасывали, еду не выбрасывали, потому что все время голодали, и да, это правильно, хлеб нельзя выбрасывать, и по еврейскому закону тоже. Но, короче, все очень... Мы должны понять, вот как раз этим и занимается учение Мусар, мы должны понять, что нам, в общем, нужно сильно изменить себя, потому что мы имеем какие-то плюсы, что-то положительное, но в чем-то мы и инвалиды, поэтому быть религиозным евреем предполагается или к религиозным евреям, предрасположенным в качестве, я не знаю, я имею в виду сейчас там Бней Нох и все остальное, нам нужно обрести духовные качества наших предков. Это необходимо совершенно. Почему? Потому что вот мы сейчас говорим с вами про Шаббат Агадоль, и на прошлой лекции мы не до конца разобрали книгу пророка. Кстати, книгу-то я не принес. Полсекундочки. Книгу-то я не принес. Все время чувствовал, что чего-то не хватает. И вот книга пророка Малахи «Шаббат Агадоль» во всех синагогах читается автора из книги пророка Малахи, последняя глава пророчества. Книга, которую написал Эзра, он же Малахи, в рамках возвращения былой красоты. Эзра был тот человек, который возвел второй храм, и поскольку наша задача возвести третий храм, то поэтому перед праздником Песоха нам мудрецы установили именно это. Так, вопрос, как с лекарствами и витаминами. Хороший вопрос. Значит, смотрите, в Израиле, насколько я понимаю, есть список. Наверное, где-то можно его найти даже. Теперь витамины. Наверное, я так подозреваю, что в большинстве лекарств, наверное, булка не замешана. Может быть, спиртное, что-то такое, если это жидкости какие-то на спирту, я не знаю. В принципе, то, что не является крайне необходимым, можно не принимать и куда-то спрятать, как раз вот туда, что вы продаете. Если лекарство является необходимым, то его необходимо купить, ну, если это возможно, обычно возможно, купить до Песоха, И если там какие-то минимальное количество хамеца находилось, еще раз я подчеркиваю, что это речь идет о каких-то лекарствах, где хамец, если вдруг он и есть, да, то и какие-то там микродоли. Если это какое-то лекарство на спирту, например, спирт является не из деревяшки, не из табуретки сделанный, а именно из 5 видов злаков, то тогда нужно смотреть, нужно пытаться его чем-то заменить и сделать для этого все, что возможно. Наверное, можно где-то загуглить на иврите, во всяком случае, лекарства, которые кошер на Песах, и тогда... Так, задается вопрос, рис и овсянка, является это хамецом или нет? Рис не является, овсянка полноценный хамец, 5 видов злаков является хомецом, это самые хита, как это по-русски, пшеница, ячмень, овес, полба, это некий вид пшеницы, и что там еще, ячмень, полба, овес и что-то я упустил. Соответственно, рис не является хамецом, но ашкеназские евреи не едят все бобовое. Рис, хотя он ботанически не является бобовым, тем не менее, галахически, как бы это все называется бобовое, что включает в себя рис, горох, фасоль, всякое вот такое. Короче говоря, ашкеназские евреи по шабатам. Так, Михаил пишет, спасибо, Михаил, что да, Рош я пропустил, Песя, спасибо за Рош, Рош я пропустил, и в Купат-Хулим есть брошюру. Ну, замечательно, значит, в Израиле в Купат-Хулим есть брошюра. Кто не в Израиле и у кого такие же лекарства, то я не знаю, что сделать, да, то ну, живите в Израиле, тогда у вас в Купат-Хулим будет брошюра. Но новые мигранты, если я правильно понимаю, в течение полугода после приезда нет медицинского обслуживания в Израиле, чтобы не оказалось, что люди совершают алию по медицинским соображениям. Если я правильно понимаю, но думаю, что я правильно понимаю, да. Окей, на чем мы остановились? На Эзре, который был главой Аншей Кнессет Гдола, людей Великого Собрания, которые вернули былую красоту, и он учит нас тому, что нам нужно сделать, да, строительство третьего храма. Поэтому нам мудрецы перед праздником Песах установили именно его слова. Об Эзре сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, что если бы Моше Рабейну не опередил его в аспекте принятия Торы, то Тора была бы дарована еврейскому народу через него. Итак, давайте попытаемся чему-то научиться. У Эзры, который с первых дней Купат-Хулим, так было 12 лет тому назад, совершенно верно. А вот после того, как в Израиле начала ездить алия мало мотивированная, то сейчас ситуация совершенно другая. Ровно как и беглые израильтяне, если возвращаются в Израиль, то в течение полугода нет у них страховки, медицинской страховки. Окей, итак, Эзра, в первую очередь на прошлой нашей лекции мы говорили, я привел это в качестве главного стиха, и этот стих на самом деле не два раза нужно повторять, а ежедневно, по большому счету. Уста священника будут хранить знания, и Тору искать следует из уст его, ибо посланник Господа воинств он. Пророк Малахи, 2 глава. Уста священника хранит знания, поскольку каждый из нас... Это описание учителя. Какой должен быть учитель, чтобы он был, с одной стороны, священник, с другой стороны, хранит знания. И так устроено учение Мусар, что каждый стих Танаха, каждое изречение великих, каждое утверждение наших мудрецов, оно не касается кого-то третьего, а непосредственно затрагивать должно каждого из нас. Каждый из нас является учителем для самого себя, и подавляющее большинство умозаключений каждый из нас делает, осуществляет, принимает самостоятельно. Поэтому для того, чтобы тебе не оказаться возле разбитого корыта через 30 лет и 3 года, то тебе нужно понять, что все это тебя затрагивает. Поэтому, если ты хочешь принимать какие-то решения, все мы вынуждены их принимать и каждую долю секунды, То есть, когда мы говорим о решениях человека, это тоже важно понять. Мы не имеем в виду, что у человека там в жизни было три существенных решения. Вот вопрос, правильно он их принял или неправильно. Речь идет о каждой секунде времени, как мы решаем каждую секунду времени, мы решаем провести это время более возвышенно или более приниженно. Это и есть концепция свободы выбора. Концепция свободы выбора – быть возвышенным или приниженным, и это актуально каждую секунду времени. Свобода выбора – это не провести старушку через дорогу или толкнуть ее под автомобиль. Свобода выбора – это как ты каждую секунду твоего времени используешь. Это и есть концепция хамеца и мацы. Да? Ты как хамец, который лежит и со временем стареет, дурнеет, тупеет, ну и прочие глаголы. Посмотрите, там какие синонимы этому существуют. Соответственно, как ты со своим временем, со своим решением, каждую секунду времени, как ты используешь. Так, пока есть какой-то вопрос, есть этот вопрос, макас, смоченная водой, хамец, а та, которая хранится, которую пекут мацу, в холе моют не хамец, нет. Еще раз, если это мука, которая не испечена, то подавляющее большинство такой муки везде, во всех магазинах всех стран, это изначально хамец. Теперь, если эта мука была испечена исключительно для изготовления мацы, она не продается в магазине так просто для желающих, потому что ее изначально делают конкретный помол, который разбирают все эти компании, которые производят мацу. Соответственно, эта мука, если она пролежит с водой 18 минут и больше, то она станет хамец. Теперь, если вы говорите про мацамел, муку, которая делает уже из выпеченной мацы, если из мацы мацу размельчили после того, как она была выпечена, и сделали из нее муку, то эта мука хамецом уже стать не может. Если ее поместить в воду, то бактерии эти, которые обычно приводят к процессу хамецования, они выпеченную мацу, выпеченная маца их, короче говоря, не интересует. Поэтому те, кто раньше сами пекли мацу, они сами мололи сухое зерно, и сами из этого зерна это зерно замачивали, как-то по-русски делали это самое, лиша эту мацу мешали, короче говоря, перемешивали как-то по-русски не знаю, и выпекали, да. Но это было когда-то, когда люди... Сегодня у нас процесс глобализации, поэтому сегодня всем занимаются крупные компании, ну или средние компании. Вот такая ситуация. Итак, пророк Малахи говорит нам о неделе этой, которая у нас осталось всего 2 дня до наступления шаббат, ну, 2 дня и шаббат. Ну, если считать сегодня день, то тоже. Итак, пророк Малахи говорит нам следующее. Говорит он нам следующее. В первую очередь, давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, он предупреждает о том, что Бог хочет от нас возвышенного служения, и говорит так. Агинени гоэр лахем эт газера, везарити переш альпнехем, переш кагефем, венаса этхем элав. И вот упрекаю вас и раскидаю помет на лица ваши, помет праздников ваших, и он притянет вас к себе. То есть пророк предупреждает нас, что наша грубость духа, она вполне может быть такой, которая Бога не радует. То есть наши праздники, соблюдение наших праздников Бога очень даже может не радовать, и для того, чтобы наши праздники не были еще раз пометом, который бросает он нам в лица, требуется очень как следует продвинуться в духовном смысле. Вторая глава книги пророка Малахии, у кого есть текст, начиная с 13 стиха, прочтем следующее. «И вот, что делаете вы, покрывается слезами жертвенник Господа с плачем и стоном, так что не обращается он больше к дару и не благоволит принять жертву из руки вашей». Так, обратите внимание, определенные аспекты нашей жизнедеятельности приводят к тому, что жертвенник покрывается слезами. Еще люди так или иначе находятся в рамках иудаизма, да, других книга пророка не говорит, и при этом это служение Богу. Для этого нам и нужно учение мусара. Учение мусара для тех, кто здесь у нас впервые или не впервые, обратите внимание, вот это книги учения мусара. Под учением мусара понимается, еще раз, определение мусара — это мудрость трепета перед небесами. И основателем учения мусар является рав Исраэль Салантер. Видите, вот эта книжка «Свет Израиля». И дальше тут есть книги его учеников, над каждой из которых мы работали по 1,5 года для того, чтобы перевести это самым, что ни на есть, лучшим способом. Каждую из этих книг я вычитывал по 40 раз, еще другие люди вычитывали и шлифовали, чтобы все было предельно точно. Где-то добавляли свои разъяснения, комментарии и прочее. Посмотрите, вот «Мусар. Дом учения в Кельме». Об этом через 20 минут будет урок рава Шимона Грилиуса, который жил неподалеку от Кельма в Литве. «Мусар Ешивы Навардак. Уроки знания. Тайны учения Ешивы Тельз. Основы знания». Книга рава Моше Розенштейна, который был главой, который был духовным учителем в Ломже в Польше. «Анализ души». Действительно, первый еще Фрейд не родился, а рав Менделефин раскрыл те тайны души, которые у нас в Торе и в словах наших мудрецов прописаны. Итак, без этого, без основы корень служения, да, совершенно невозможно, в общем-то, ни одному человеку быть уверенным или хотя бы знать, в каком направлении двигаться, чтобы в результате твое служение Бог о нем не сказал, что вот это испражнение, которое я брошу тебе в лицо, и чтобы жертвенник радовался, если так можно сказать, но во всяком случае не покрывался слезами и не плакал от нашей жизнедеятельности. Итак, пророк говорит, что там, собственно говоря, не так. Итак, Всевышний говорит: «И вот второе, что делаете вы, покрывается слезами жертвенник Господа с плачем и стоном, так что не обращается он больше к дару и не благоволит принять жертву из руки вашей». Так, обратите внимание, о ком идет речь. О людях, которые Богу жертвы приносят. Только жертвенник плачет от такого жертвоприношения. И как мы на это реагируем? «А вы говорите, за что?» И евреи, как всегда, начинают вести споры, доказывать свою правоту, с Богом спорят, с жертвенником плачущим спорят и все остальное. Да, с плачущим жертвенником спорить бесполезно. Это как раз и есть факт. Жертвенник плачет от такого рода служения. А мы видим плачущий жертвенник и при этом ведем спор, оправдываем себя, доказываем, что все у нас на самом деле в порядке и никаких у нас нет проблем и недостатков. А вы говорите, за что? «За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, которой изменил ты, а она подруга твоя и жена, с которой заключил ты союз». Под изменой жены, я сразу хочу сказать, совершенно не имеется в виду, что он там завел другую жену на стороне. Измена союза с женой. Если человек ведет себя так, что его жена плачет, соответственно, может даже не физически плачет, хотя физически тоже, да, что его жена с ним несчастлива, скажем так, не обязательно, да, слезы проливать, что он несчастлива, то тогда от этого плачет жертвенник. И ты изменил не ей, в том смысле, как сегодня в газетах пишут, а ты изменил заключенному с ней союзу. А разве единственный, то есть Авраам, не поступал так? Тут мы уже начинаем опять вести уже разумные споры и говорим, что Авраам тоже взял другую жену. Он вообще другую жену взял, да, поэтому мы-то что? «Но сохранился дух в нем. А что искал этот единственный? Потомство от Бога». Авраам хотел исключительно потомство от Бога. Это была идея Сары, предложение Сары, чтобы он взял свою эту самую жену и так далее. Короче, Всевышний говорит, что «утомили вы Бога словами вашими». И говорите, чем утомили мы. Мы читаем какие-то молитвы, и Бог говорит: вы утомили меня, говорит Бог, вашими этими молитвами, которые вы там читаете. А мы продолжаем спорить и оправдывать себя, чем утомили мы, что не так с нашими молитвами, что мы отлично читаем молитвы, мы говорим. Ну, в это время думаем, о том, как жене изменить, кто о деньгах, кто о чем-то другом и так далее, но, тем не менее, когда вот плачущий жертвенник на все это смотрит и говорит, что вы молитесь, как уроды, так нельзя Богу молиться. «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош в глазах Господа, и к ним благоволит он, или где Бог правосудия». То есть у нас есть всякие, во-первых, недостатки в вере. Мы живем в мире, который является миром лжи, поэтому мы спрашиваем, где Бог правосудия. Мы не видим правосудия в этом мире. Короче, ничего не видим, живем в таком вот мире. Весьма и весьма убогом. Жертвенник плачет очень сильно. Раши на плач жертвенника говорит следующее, что евреи бросают своих еврейских жен, предпочитая им язычниц. В самом случае в тех странах, где ассимиляция в полном разгаре практически всех захватила, да, есть еврейские девушки, которым не за кого выйти замуж, потому что юноши женятся на... Ну и, в общем, пропадают для еврейского народа, пропадают их потенциалы и все остальное. «Ксот димайта мизбех», объясняет Раши, «шахаю баот лифней мизбех, ашем и бахот лифанав, амрот ма хатану ма мацу анашим бану авль», что женщины приходят и плачут, женщины, которые вышли замуж, и у них мужья козлеют, и девушки, которые не вышли замуж, они приходят и плакать к жертвеннику, и сам жертвенник плачет вместе с ними. Поэтому еще раз, первое, кто хочет Богу служить, должен иметь еврейскую жену и ее не обижать самым категоричным образом, должен ее сделать счастливой. Во всяком случае, когда я ставлю свадьбы кому-то, обычно я это делаю со стороны мужчин, то есть меня приглашают, ну, обычно вообще раввин, которого приглашают на свадьбу, он со стороны мужчины. Ну, такое обычно. Ну, обычно, не бывает исключения, но обычно так. То я говорю этому мужчине, соответственно, что я готов это сделать, на условии, что ты принимаешь на себя обязательство сделать свою жену счастливой в рамках возможности. Как то написано в Ктубе, в соглашении, которое, в брачном соглашении, которое весь еврейский народ принимает на себя. Спрашивает меня более просвещенный муж, а жених, а что там написано сделать жену счастливой? Я говорю, нет, там написано более формально аспекты заботы о жене, тем не менее, я расширяю немного это понятие, поэтому если ты хочешь, чтобы я тебе поставил хупу, то это, во всяком случае, то, к чему ты должен стремиться. Итак, служение человека в условиях несчастной жены не работает. Это то, что пророк Малахи нам говорит. Книга «Эмик Давар», которая была написана в Воложине. «Амара Нави». Что плач несчастных покрывает жертвенник, что это не жертвенник, как бы не только сам плачет в результате, но плач несчастных покрывает жертвенник, и, соответственно, этот жертвенник не принимает пожертвования от человека, который причиняет плач другим, и в частности, в первую очередь, своей жене, что, о чем непосредственно говорит пророк Малахи. Да, и это означает тоже, что с точки зрения жены, чтобы женщины, сейчас не слушающие эту лекцию, не были бы там абсолютно спокойны, не хлопали бы в ладоши и говорили, все прекрасно. Никогда не бывает конфликта, где стопроцентно виновата одна сторона, как правило, не бывает. Вот, поэтому жены очень должны постараться выглядеть так и делать то и так, и сяк, чтобы облегчить мужу заповедь хорошего отношения к себе, заботы о себе, а не усложнять ее. И во всяком случае здесь стоит непосредственно, если жена ведет себя по-козье, то тогда здесь стоит, она нарушает запрет, не поставить преткновение перед слепым. Подобного рода, то есть негативное поведение женщины, оно приводит к тому, что перед слепым образуется преткновение, ибо он не может, у каждого человека есть определенный диапазон его возможностей выдержать конфликт и не преисполниться негативом. Так, пока задали галахический вопрос. Обычно я не отвечаю на галахические вопросы, потому что тема моих лекций – это учение Муса. Вот, но с политестом все наоборот, поэтому прерываюсь. Вопрос по витамину, который желательно не прекращать прием на неделю. Если там есть сироп кукурузы, но количество не написано. Смотрите, витамины, я не знаю, обратитесь к врачу и к грамотному участковому раввину, насколько это важно, с моей точки зрения, витамины. Не важно вообще, но я заранее говорю, что я не врач, я ничего не понимаю. Если хотите, я могу спросить свою дочь, которая является врачом intensive care unit, как-то по-русски, Типульнимраца в больнице Шары-Цедек. Она может сказать более конкретно. Свяжитесь, задайте вопрос на сайт Толдот. Я спрошу мою дочь, какие конкретно... Напишите там, какие конкретно медицинские проблемы и какие там конкретные эти самые... Типульнимраца по-русски забыл, как это называется. Воскрешение мертвых, короче. Когда они из мертвых воскрешают, и эти воскрешаются неохотно, но воскрешаются, потому что варианта другого нет. Неотложная помощь, что это такое? Нет, по-русски какое другое слово. Не знаю.
Называется реанимация.
Реанимация, да. Thank you very much. Реанимация, да. Реанимация, да, совершенно верно. Кальций не нужно, да. Спасибо, реанимацию уже озвучили, да. Вот, кальций, я не знаю. Еще раз, я не понимаю, но спросите врача. Мне кажется, что витамины не важны. Но на это не полагается. Мидраш Раби говорит так, что Матронита Шалает Раби Йоси бар Халавта. Спросила Матронита, важная римская дама, Раби Йоси бар Халавта, Амрало. Бекар ими брая кудыш баруку это уламо. В течение какого времени Всевышний создавал этот мир? То есть, обратите внимание, то, что сегодня весь мир более-менее считает, что Бог создал мир за 6 дней, ну, те, кто как бы пусть даже в это не верит, но, во всяком случае, как бы весь мир сегодня принял еврейскую эту концепцию, что мир был создан за 6 дней. Там дальше они начинают умничать, особенно те, кто люди неумные, что этот день был длинный, короткий, что там были ускоренные все процессы, что абсолютно верно и так далее. Но, во всяком случае, для римлян это было совершенно неочевидно. Их язычество было такое, что они действительно тогда еще не слышали про то, что мир был создан за 6 дней. Хотя уже, может быть, и слышали, но это еще не распространилось так вот веско. Короче, он сказал ей 6 дней, как тут сказано, что за 6 дней Бог создал. Амралу, Меоташа, чем Бог занимается с того времени? Адаршав, чем он занимается до настоящего времени? Чем он занимается? Ответил раб Йоси бар Халавта, Мизавек Зевугим, что он занимается тем, чтобы мужчина и женщина, соответствующая пара, соединились. И что шельплони, леплони, то шельплонь, женщина такая-то, такому-то, дочь такого-то, такому-то, это то, чем занимается Бог. Теперь смотрите, мы, естественно, поскольку совершаем грех, то мы в первую очередь влияем и на эти процессы тоже. Мы Богу мешаем подходящую нам жену найти. Например, если человеку была положена какая-то очень качественная душа, скажем, мужчин, юноша была положена качественная душа девушки, этот юноша разбился на машине, потому что пьяный сел за руль, или стал наркоманом и продолжает жить, но как тупой наркоман, то она за него из общих соображений замуж не выйдет. Короче говоря, мы можем своими грехами, своим разрушением привести к тому, чтобы помешать божественному плану. И уж тот, кто женился, тот, кто имеет жену, и та жена, на которой кто-то женился, она вышла замуж, ну, старайтесь вести себя адекватно, чтобы каждый сделал своего супруга каким-то образом счастливым, это необходимо. Еще раз, это для тех, кто опоздал, приснился позже, уже забыл, о чем мы говорим. Мы изучаем сейчас с вами комментарии на книгу пророка Малахи, который оставил нам последнее завещание Танаха. Это последние главы, последние три, он писал три главы, мы в основном касаемся сейчас второй главы, завершения второй главы, вторая глава Танаха, последнее нам наставление. И наставление такое, чтобы наша семья не была разрушена, чтобы она не была как вот наше служение, не дай бог, в такой ситуации, испражнением, брошенным в лицо друг друга, обоим этим самым мужа, жену и так далее. И так очень важно не испортить божественный план ни до, ни после. Поэтому ни в коем случае не ездить в пьяном виде, не жить в состоянии опьянения, сейчас я имею в виду, да и в прямом смысле тоже, имею в виду в переносном смысле, но и в прямом смысле, ну, короче говоря, вы меня поняли. Жить как-то разумно, умно, по-человечески, а не тупить постоянно. Книга Таилим, царь Давида, 32 глава, говорит следующее. «Аль тирью Хисус кипере дейн ревин, беметак вересен эдьё ливлом баль коровелех». «Не будь как конь и как мул неразумный, уздой и удилами нужно обуздать рот его, чтобы не приблизился к тебе». Это царь Давид, как пишут комментаторы, говорит исключительно о мужчинах в аспекте их отношения к жене. Ну, естественно, к другим людям тоже, но царь Давид в первую очередь имел в виду жену, чтобы муж не был конем и мулом неразумным. Мул, он кусается очень так. Он бесплодный мул и кусается очень сильно, такой кусачий такой мул. Короче, мужчина таким должен не быть. А по поводу женщины сказано, царь Шломо говорит, что манерах ешит хима, мягкий ответ устраняет гнев. Поэтому женщина своей мягкостью может, соответственно, привести к тому, что конфликт будет исчерпан. Ялкут Шимони, Ранусе и Шала Шемшимай, Лосовьюцем Мену Баним, Шемушим, это Срей. Человек, который женится во имя небес. То есть не на красивой кукле, а, ну, иудаизм не запрещает на красивых куклах тоже жениться, но если это во имя небес как-то делается, то в конце удостаивается того, что его дети будут спасителями еврейского народа, такие дети будут обладать возвышенными душами. То есть состояние святости родителей влияет на уровень детей. Поэтому если у людей рождаются дети, скажем так, недостаточно святые, то они в первую очередь должны винить сами себя, родителя. Дальше сказано следующее. Последняя глава, последний стих второй главы пророка Малахи. «Тем, что говорите, чем вы утомили вы Господа словами вашими». Так, утомили вы Господа словами вашими. И говорите, чем утомили мы. А мы опять продолжаем с Богом споры, выяснение отношений, что нет, мы Бога своими словами не утомили. Мы спорим с Богом и продолжаем все это дело. Тем, то есть тем утомили вы Бога, что говорите, всякий, делающий зло, хорош в глазах Господа, и к ним благоволит Он, или где Бог правосудия. Итак, у нас всякие там вопросы, мы видим частицы, которым хорошо, у которых успех в жизни, и вместо того, чтобы просто понять, что у Бога есть какой-то метод управления этим миром и так далее, мы начинаем очень тупо как-то вести переговоры и что-то выяснять, и утомляем Бога, короче говоря, нашими бессмысленными, упрощенными схемами мышления, где мы задаем тяжелые, как нам кажется, вопросы на тему божественного управления этим миром. Бога это просто утомляет, потому что когда мы в добрый час умрем и окажемся там на небе, то мы тогда поймем, насколько упрощенные механизмы подхода к жизни это было это сам. Итак, прямой смысл Писания, что мы утомили Бога своим служением и праздниками. Обратите внимание, праздники наш Бог не хочет до тех пор, пока они не будут возвышенными. Поэтому учение Мусары говорит еще раз о том, что нам необходимо самым категоричным образом развить в себе возвышенность на мере. Вот эти вот наверху две книги лежат, «Основы и корень служения». Это книги, которые написал рав Александр Зискинд из Гродно. Как вы здесь видите, их можно читать на сайте, они выложены бесплатно. Но лучше купить и читать в бумажном виде, и еще купить несколько экземпляров, подарить своим ближним, своей синагоге и всем остальным, так чтобы Тору распространять. Есть заповедь иметь в своем доме книги, и когда вы, я не знаю, приходите куда-то на праздник, скоро будет праздник Шивот, то подарить не, как, не знаю, цветы или бутылку спиртного, которая стоит дороже каждой из этих книг, а подарить книгу. Это будет чем-то намного лучше, чем что-то такое, что люди съедят, выпьют и забудут про это. Итак, основы корень служения, великий человек, которого восхваляли все в Европе 250 лет тому назад, когда он жил. Его книга является основой для развития возвышенного намерения в соблюдении заповедей. Эта книга действительно инструкция, если так можно сказать, по служению Богу, чтобы наше служение от него не плакал бы жертвенник, и чтобы испражнения нам в лицо не бросали за наше соблюдение заповедей. Итак, мы остановились на том еще раз, что Бог утомлен нашим служением, а мы с нашим стабильным состоянием тупости и необучаемости спорим с ним и говорим, нет, у нас прекрасное служение, и все у нас нормально. И в результате утомление Всевышнего приводит к тому, что сказано «Цур елабхатеши ветишках кель мехололеха» – «Скалу, породившую тебя, ты ослабил и забыл Бога, создавшего тебя». Короче, мы ослабляем Бога, и Он по отношению к нам ведет себя так, как будто его нет. Короче, мы вытесняем Бога из нашей собственной жизни, и поэтому ни в какой ситуации не может быть у нас благословения от Бога. Итак, дальше. Пророк Малахи в 3 главе говорит: «Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их, и возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам, сказал Господь Бог воинств». Итак, Бог говорит: возвратитесь ко мне, я, несомненно, возвращусь к вам. И что произойдет? И снова будете различать между праведниками и грешниками, между служащим Богу и неслужащим Ему. Сегодня люди не различают, сегодня человек религиозный, большинство людей не могут предположить, что у него там что-то праведно в его жизни, что у него хорошо. И во многих случаях они правы, действительно плохо, потому что люди, которые одеты там в какие-то черные одежды, они вполне могут на самом деле быть очень далекими от совершенства и исправления себе. Так вот, тогда наступит время, когда будет четко видна разница между служащим Богу и тем, кто Богу не служит. Ибо вот приходит тот день, пылающий как печь, и станут все надменные, все творящие преступления, как солома. И спалит их день грядущий, и засияет вам трепещущий перед именем моим. Вот это определение учения Мусара, последние слова пророка Малахи. Трепещущий перед именем моим. Только в такой ситуации, если человек испытывает трепет перед небесами, он в состоянии служить Богу. Это и есть определение учения Мусара. Именно этим мы занимаемся на наших лекциях. «И засияет вам трепещущее перед именем моим солнце спасения и исцеление в крыльях его. Помните Тору Моше раба моего, которую я заповедовал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот я посылаю к вам пророка Ильяву перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. И возвратит он сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам, дабы не пришел я и не поразил землю истреблением. Вот я посылаю к вам пророка Ильяву перед наступлением Дня Господа». Короче говоря, наша задача быть не хамецом по жизни, а мацоя, чтобы эти все микробы, все эти бактерии нас не распирали, чтобы мы не жирели вот так вот с течением времени, лежа без движения и без какой бы то ни было динамики. Это суть нашего служения, осуществить такое служение Богу, чтобы Всевышний возрадовался этому. В этом суть Шаббата Гадоль, Великого Шаббата, который является своего рода индикатором нашего состояния, каково у нас наполнение как еврея. Мы являемся мацой, сжаты, полны, смысленные, или мы там с дырками внутри, с пустотой внутренней, ну, как хлеб такой, да, взошедший, со всякими дрожжами, и со всякими примесями, и с этими микробами, которые приводят к процессу брожения. Короче, мы бродим или мы целенаправленно движемся в направлении нашего служения. Всем хак кашер, песах, весамех.